80-байтники копировали себя, порождая новых 80-байтников. Эти 80-байтные одноклеточные протоискины заполонили виртуальную вселенную. Они расплодились, как амебы, в теплом озерке райского сада первобытной Земли. Но Том Рэй наделил каждого 80-байтника меткой времени, иначе говоря, присвоил возраст и запрограммировал истребителя, которого назвал «потрошителем». Блуждая в этой виртуальной вселенной, потрошитель устранял старых 80-байтных тварей и нежизнеспособных мутантов. А эволюция, как водится, пыталась перехитрить потрошителя. 79-байтный мутант оказался настолько жизнеспособным, что скоро расплодился, превзойдя численностью 80-байтников. Псевдоорганизмы, предки наших эскинов центра, только-только зародились, но уже начали оптимизировать свой геном. Вскоре возникли 45-байтные существа, почти полностью вытеснившие предшествующие виды искусственных микроорганизмов. Их творцу, Тому Рэю, это показалось странным. Код 45-байтников был чересчур лаконичен для размножения. Более того, когда 80-ок не стало, 45-ки вымерли тоже. Тогда Рэй произвел вскрытие одной из 45-ок. Оказалось, что 45-байтники были паразитами. Они заимствовали необходимые для самовоспроизведения коды у 80-ок. Одновременно выяснилось, что 79-ки обладают иммунитетом против 45-байтных паразитов. Но как только 80-ки и 45-ки дружно устремились по нисходящей эволюционной спирали в небытие, возник новый мутант. Эти мутанты, 51-байтные паразиты, были уже в состоянии жить за счет 79-ок. Так и пошло. Я рассказываю это все потому, что весьма важно понять. Уже с момента своего появления созданные человеком искусственной жизни разум были паразитами. И не просто паразитами, сверхпаразитами. Каждая новая мутация вела к появлению мутантов, способных жить за счет предшествующих поколений паразитов. За несколько миллионов поколений, то есть вычислительных циклов центрального процессора, эта искусственная жизнь стала сверх и сверх-сверхпаразитической. Не прошло и нескольких месяцев с момента создания псевдожизни, как Том Рэй обнаружил 22-байтные организмы, процветающие в его виртуальной среде. Организмы настолько алгоритмически рациональны, что когда Рэй бросил клич, профессиональные программисты не смогли создать ничего более компактного, чем 31-байтная версия. Просуществовав всего несколько месяцев, псевдожизнь достигла такой продуктивности, что ее творцы уже не могли с ней тягаться. Итак, к началу 21 века на Старой Земле существовала искусственная биосфера и в быстро развивающейся инфосфере, и в макросфере человеческой жизни. Хотя уже изобретены ДНК-процессоры, пузырьковая память, параллельные процессоры на стоячих волнах и гиперсети, конструкторы по-прежнему создают весьма хитроумные приспособления на кремниевой основе и создают их миллиардами. Микропроцессорами снабжали все, от стульев до консервных банок, от автомобилей до протезов. Машины становились все миниатюрнее и миниатюрнее, пока в любом помещении число их не достигло десятков тысяч. Рабочее кресло секретарши узнавало хозяйку, как только она садилась, извлекала файл, записанный в примитивном кремниевом компьютере, вступала в контакт с другим микропроцессором, встроенным в кофеварку, чтобы та разогрела кофе. Активизировала телекоммуникационную сеть, чтобы та занималась звонками, факсами и электронной почтой. Взаимодействовала с главным кабинетным компьютером, чтобы установить оптимальную температуру и так далее. В магазинах консервы, стоящие на полках, своими микропроцессорами отмечали собственную цену и изменения в ней, заказывали новые поставки, когда их запас убывал, регистрировали привычки покупателей и обменивались информацией с магазином и остальными товарами. Эта сеть информационного обмена стала не менее сложной и активной, чем бурлящая пена органического месива первобытных океанов Старой Земли. Всего через 40 лет после появления на свет 80-байтной протоклетки Тома Рэя люди, как ни в чем не бывало, беседовали с бесчисленными искусственными существами, наводнившими их автомобили, комнаты, лифты, даже их тела, в виде медицинских датчиков и протезов, давших толчок развитию настоящей нанотехнологии. Именно в этот период техноцентр начал автономное существование. Человечество понимало, как оказалось вполне резонно, что для продуктивной деятельности искусственной жизни нужна автономность. Жизнь искусственная должна эволюционировать и видоизменяться точно так же, как органическая. И она эволюционировала. Точь-в-точь, как покрывшая планету биосфера, псевдожизнь покрыла мир живой инфосферой. Центр развивался не только в виде абстрактного существа в потоках данных сетей инфосферы, но и через взаимодействие миллиардов крохотных автономных, приводимых в действие микропроцессорами микромашин, выполнявших свои повседневные задачи в человеческом макромире. Вскоре человечество и миллиардоликая эволюционирующая личность центра зажили в симбиозе, как американские акации и муравьи-ацтеки, которые защищают, лелеют и разводят акации, единственный источник своего пропитания. Это явление известно под названием коэволюцией, и люди постигли ее концепцию воистину на клеточном уровне, поскольку изрядная часть органической жизни на Старой Земле возникла и оптимизировалась во взаимном коэволюционном танце. Но где люди видели лишь удобный симбиоз, первые эскины увидели, сумели увидеть только новые возможности для паразитирования. Компьютер может быть отключен, программа может быть прервана, но разум-муравейник протоцентра уже перебрался в разрастающуюся инфосферу, и отключить его могла только всепланетная катастрофа. Со временем центр такую катастрофу устроил. Я говорю о большой ошибке 2008 года, но только после того, как расширил среду своего обитания и выбрался за пределы планетарной инфосферы. Первые эксперименты с двигателем Хокинга, сконструированным наиболее развитыми элементами центра, выявили наличие скрытой реальности планкового пространства, связующей бездны. Искины техноцентра тех дней, волновые структуры, управляемые генетическими алгоритмами, функционирующими параллельно, завершили разработку первых кораблей с двигателями Хокинга и начали конструировать сеть порталов. Люди всегда считали двигатель Хокинга средством, позволяющим пересечь пространство-время напрямую, сделавшим явью их мечты о гипердвигателе. Порталы они восприняли как удобные дыры в ткани пространства-времени. Это представление родилось из их собственных математических моделей и было подтверждено самыми мощными вычислительными эскинами центра. И все это — сплошная ложь. Планково пространство или гиперпространство, или связующая бездна, многомерный континуум с собственной реальностью и, как скоро убедился центр, собственной топографией. Двигатель Хокинга, по сути своей, двигателем никогда не был и не будет. Это устройство входа, соприкасающееся с топографией планкового пространства лишь на краткое время, необходимое для изменения координат четырехмерного пространства-времени. Порталы же позволяют на самом деле войти в континуум связующей бездны. Людям реальность казалась очевидной. Входишь в дыру пространства-времени здесь, тотчас же выходишь через другой портал там. У дяди Мартина дом состоял из десятков комнат на десятках разных миров, соединенных порталами. Порталы породили великую сеть, творение гегемонии. Еще одно изобретение — мультилинии — позволяло мгновенно осуществлять связь через межзвездные расстояния, то есть были все предпосылки для возникновения галактической цивилизации. Но центр совершенствовал двигатель Хокинга, порталы и мультилинии отнюдь не ради удобства человечества. Более того, имея дело со связующей бездной, центр никогда ничего не совершенствовал. Техноцентр с самого начала знал, что двигатель Хокинга — немногим более чем неудачная попытка вторгнуться в гиперпространство. Он знал, что перемещение звездолета при помощи двигателя Хокинга похоже на попытку заставить океанский лайнер скользить по волнам, взрывая бомбы за его кормой. Способ действенный, но ужасно неэкономный. Центр присваивал себе честь создания миллионов разных порталов по всей протяженности сети, хотя знал, что их не миллионы. Есть только один портал. Все порталы — единственный вход в планковое пространство, управляемый через пространство-время таким образом, чтобы создавать иллюзию бесчисленного множества дверей. Но центр вовсе не стремился раскрыть человечеству правду. Он и по сей день держит все в тайне.